Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков. В начале программы выпуск новостей. Я передаю слово моей коллеге Екатерине Безгачиной.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. В Ямало-Ненецком округе разбился вертолет Ми-8. Есть жертвы. В Монголии в результате беспорядков в Улан-Баторе погибли 5 человек. Африканский союз призвал к диалогу в Зимбабве. В Ямало-Ненецком автономном округе разбился вертолет Ми-8. По предварительным данным МЧС, 9 человек погибли. Подробности произошедшего неизвестны. В Адлерском районе Сочи произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. Погибли 2 человека, пострадали по меньшей мере 30. В результате взрыва разрушены перекрытия с 1 по 3 этажи. Вот что говорят очевидцы взрыва.
Я в 5 часов услышала такой взрыв. Я что-то думала, гроза. Нет, вроде небо чистое, но взрыв и крик людей.
Это были жильцы пострадавшего дома. По предварительной версии следствия, скорее всего, в доме взорвался баллон с газом.
Дом сам не оборудован бытовым газом, то есть в доме электрические плиты. Тем не менее, из дома сейчас извлекли несколько баллонов газовых. Видимо, люди тайком пользовались газовым оборудованием. Ну, не исключено, что это может быть как-то связано.
Сказал представитель правоохранительных органов. В Хабаровском крае автобус с детьми съехал в реку. Один ребенок погиб. Как сообщили в региональном отделении МЧС, трагедия произошла на причале в селе Бельга во вторник утром.
Посадив детей в машину, водитель решил закрепить кабину, так как ему показалось, что она плохо закреплена. При открывании кабины водитель задел нечаянно рукоятку переключения передачи. Машина покатилась и, набрав скорость, ушла под воду около причала. А глубина реки в этом месте составляет 5 метров. Все дети были спасены дежурным по причалу и его сыном, кроме одной девочки. В настоящее время все дети находятся дома у родителей в городе Комсомольске-на-Амуре. Расследованием происшествия занимается сотрудники РУВД и прокуратура Комсомольска-на-Амуре.
Сообщила представителям МЧС в Хабаровском крае. В зоне грузино-абхазского конфликта сегодня утром произошел взрыв у поста миротворческих сил. Как сообщили Интерфаксу, представитель штаба коллективных сил по поддержанию мира Александр Новицкий, в результате происшествия никто не пострадал. По словам Новицкого, командование коллективных сил возлагает ответственность за взрыв на грузинскую сторону. Тбилиси уже отверг все эти обвинения.
Радио «Свобода». Новости.
В Афганистане южнее Кабула сбит вертолет международных сил под командованием НАТО. Жертв нет. Сообщается, что боевики открыли огонь из стрелкового оружия. Вертолет был вынужден приземлиться в районе Харвар провинции Лагар. Находившиеся на борту люди успели покинуть машину до ее возгорания. В столице Монголии, городе Улан-Батор, в результате ночных беспорядков убиты 5 человек и более 300 ранены. Об этом сообщило Министерство юстиции. Выступления протеста начались после объявления результатов парламентских выборов, согласно которым победила правящая Монгольская народно-демократическая партия. После того, как протестующие подожгли здание штаб-квартиры партии, в столице было объявлено о введении на 4 дня чрезвычайного положения. Президент Монголии признал, что на выборах были допущены нарушения и обратился к гражданам с призывом соблюдать спокойствие. Государства Африканского союза призвали власти и оппозицию Зимбабве к диалогу. В декларации, принятой на саммите в египетском городе Шарм-эш-Шейх, содержится призыв к созданию в Зимбабве правительства национального единства. Евросоюз заявил, что признает правительство Зимбабве, только если его возглавит лидер оппозиции Морган Цвангирае. На прошлой неделе президентом страны на очередной срок на безальтернативных выборах был избран Роберт Мугабе. Оппозиция не признает итогов голосования, обвиняя власти в преследованиях и насилии. Выборы в Зимбабве назвали фарсом также многие государства Запада. Представитель Роберта Мугабе отверг критику США и Евросоюза.
Выйти из сложившейся ситуации можно только по пути, который определил народ Зимбабве, без какого-либо вмешательства извне. Именно выбор такого пути поможет решить проблему. Чем больше какие-то внешние силы будут стремиться проявлять себя в нашей внутренней политике, тем большим будет сопротивление этому, поскольку для нас такое вмешательство напоминает о том, что нам пришлось пережить в прошлом, об ужасных событиях, связанных с колониализмом.
Заявил представитель Мугабе Джордж Чарамба.
Радио «Свобода». Новости.
В Европейском Союзе углубляются разногласия, связанные с процессом ратификации Лиссабонского договора. Договор отказался подписывать президент Польши Лех Качиньский. По его словам, бессмысленно ставить свою подпись под документом после того, как его отвергли участники недавнего референдума в Ирландии. Премьер-министр Польши Дональд Туск так отреагировал на заявление Качиньского.
Мы, члены Кабинета министров, убеждены в том, что ратификация Лиссабонского договора в интересах Польши. Мы очень хотели бы, чтобы Польша могла формулировать свои интересы в Европейском Союзе и в мире в соответствии со своим собственным взглядом на то, что мы приобретаем или теряем, подписав или не подписав этот договор.
Сказал польский премьер. Лиссабонский договор призван модернизировать работу Евросоюза после расширения этой организации. Для вступления в силу он должен быть одобрен всеми странами-членами ЕС. Верховный суд России сегодня продолжит рассмотрение жалобы партии «Союз правых сил» на итоги декабрьских выборов в Государственную Думу. Партия обвиняет власти во вмешательстве в избирательную кампанию с использованием административного ресурса. Во вторник суд заслушал представителей СПС. Председатель партии Никита Белых отметил, что 2 из 11 партий, участвовавших в выборах, обратились в суд с жалобами на итоги кампании. Помимо СПС, ИС Верховный суд подала КПРФ. Его рассмотрение намечено на 7 июля. В Петербурге сегодня открывается международная конференция генеральных прокуроров 47 европейских стран. Организаторы форума – Генеральная прокуратура России и Совет Европы. Среди участников конференции – генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис. И в заключение напомню о главных событиях. В Мало-Ненецком округе разбился вертолет Ми-8. Есть жертвы. В Монголии в результате беспорядков погибли 5 человек.
Выпуск новостей подготовила моя коллега Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 2 июля, среда. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Жертвами взрыва в Сочи стали 2 человека, пострадавших около 30. Российские туристы в Турции ждут, когда можно будет вернуться на родину. Роспотребнадзор призывает усилить профилактические меры в регионах против сибирской язвы. В Бурятии с подозрением на заболевание госпитализированы 9 человек. Репортажи и интервью на эти и другие темы, обзор прессы, новости экономики, последние события в мире спорта. Обо всем этом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, первая тема программы. В Сочи сегодня рано утром погремел взрыв в одном из домов в Адлерском районе. Сейчас идет расследование. По основной версии, причиной взрыва стала утечка бытового газа, хотя в первые часы сообщалось о том, что в доме сработало неустановленное взрывное устройство. Эта версия также отрабатывается. В результате взрыва 2 человека погибли и сообщается о 30 пострадавших. Сейчас на прямой линии из Сочи с нами корреспондент «Радио Свобода» Геннадий Шляхов. Геннадий, добрый день. Какие вы можете сообщить нам подробности?
Здравствуйте, Михаил. Взрыв в 12-этажном жилом доме произошел в начале 6 утра. Взрывной волной разрушило полеты с 1 по 3 этаж включительно. В первые же часы после чрезвычайного происшествия жильцов с верхних этажей эвакуировали по пожарным лестницам. По информации спасателей, из разрушенного дома было выведено около 120 человек. Некоторым из них, называется цифра, и 30, и 40 человек оказана медицинская помощь. А на данный момент известно о 2 погибших. Это 14-летний подросток и его бабушка. Следственные органы говорят о 2 основных версиях чрезвычайного происшествия. Это взрыв самодельного взрывного устройства или баллона с бытовым газом. Что касается второй версии, стоит отметить, что 12-этажный жилой дом не Блинова в Адлере оборудован электроплитами. Но, по словам спасателей, при разборе завала были найдены фрагменты газовой плиты. А в то же время, судя по характеру разрушений, можно предположить, что эпицентр взрыва находился не в квартире, а на лестничной площадке на уровне 1-го этажа. Управление внутренних дел Сочи сразу после взрыва обратилось ко всем жителям города с просьбой сообщить какую-либо известную информацию о случившемся. Эвакуированных из разрушенного дома жителей временно разместили в пансионате «Нептун», расположенном в Адлерском районе. Они обеспечены горячим питанием и находятся под медицинским наблюдением. На месте взрыва продолжают работать сотрудники милиции, прокуратуры и МЧС, а территория вокруг дома по-прежнему оцеплена нарядами милиции. При городской администрации создана специальная комиссия, которая будет заниматься вопросами размещения пострадавших и оценкой нанесенного ущерба.
Спасибо, Геннадий. В прямом эфире из Сочи был наш корреспондент Геннадий Шляхов. Сегодня рано утром там, в Сочи, прогремел взрыв в одном из домов в Адлерском районе, в результате которого 2 человека погибли и около 30 пострадали. В Бурятии за сутки госпитализированы 9 человек с подозрением на сибирскую язву. У 2 из них диагноз подтвердился. Роспотребнадзор призывает усилить в регионах профилактические меры против сибирской язвы, так как обстановка в России по этому заболеванию остается нестабильной. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Улан-Удэ Александр Мальцев.
В Зайнке Асули баянгольского поселения 5 из 9 попавших в больницу принимали участие в вынужденном забое годовалого бычка, послужившего предположительно причиной заболевания. 3 дети, они обследуются. Вот что сказал зам. Руководителя Республиканского управления Роспотребнадзора Сергей Хохареев.
Сегодня 2 больным по клиническим данным поставлен диагноз кожная форма сибирской язвы. То есть лабораторного подтверждения пока еще нет. Состояние этих больных средней степени тяжести. 4 больным кожная форма сибирской язвы под вопросом. 2 госпитализированы для наблюдения и проведения специфической профилактики.
Результаты исследования будут готовы 3 июля. Оказалось, что мясо после убоя не проходило ветеринарной проверки. Часть его попала на поминальный стол и на проводы в армию. Поэтому с ним контактировали не менее 210 человек, в том числе 16 детей. Они находятся под наблюдением врачей. На территории ряда населенных пунктов введен карантин или ограничен въезд. Созданы бригады врачей. Больницы готовятся к приему больных. Идет изъятие реализованного мяса и ливера. В республике множество скотомогильников, тогда как в почве возбудители сибирской язвы могут находиться сотни лет. Между тем, как отмечают санитарные врачи, в Бурятии сегодня отсутствует антраксин, сибириязвенный иммуноглобулин, недостаточно дезинфицирующих средств. Александр Мальцев, Улан-Удэ, для Радио Свобода.
Газеты Португалии сообщают, что дело о пропаже 3-летней Маделин Маккейн в мае прошлого года может быть закрыто. Супруги Кейт и Джерри Маккейны, а также живший на вилле по соседству Роберт Мурат, по-прежнему официально находятся в статусе подозреваемых. Подробности в репортаже корреспондента Радио Свобода Елены Воронцовой.
Генеральный прокурор Португалии Фернандо Пинто Монтейро пока не подтвердил решение закрыть дело об исчезновении Мадлен. По его словам, срок, на который документы дела остаются засекреченными, истекает в июле. Однако из-за сезонных каникул португальских судов Маккейны могут быть вынуждены ждать информации до конца августа. В последние месяцы Джерри и Кейт Маккейн были заняты, кроме всего прочего, лоббированием членов Европарламента. Их цель – добиться установления всеевропейской системы раннего оповещения, подобно той, что действует сейчас в США. В решающие первые часы, как только полиция подтверждает факт похищения ребенка, информация об этом передается через СМИ на всю страну. Подписание декларации, поданной Маккейнами, не стало бы обязательством для стран-членов Евросоюза, но они верят, что это помогло бы в диспуте о том, насколько необходима такая международная система. В то же время родители пропавшей девочки намерены обратиться в Верховный суд с требованием снять секретность документов, связанных с расследованием исчезновения Мадлен. Полиция Британии на данный момент имеет договор с португальской полицией о неразглашении относящейся к делу информации. По утверждению генерального прокурора Португалии, последние документы дела были переданы следственными органами в суд, где продолжается их анализ. Прокуратура должна вынести решение о том, насколько удовлетворительны предоставленные сведения, и, возможно, дело будет закрыто. Если все повернется именно таким образом, как отнесется к этому семья Маккейн? Вот что сказал представитель Кейт и Джерри Кларенс Митчелл. Этот неправильно присвоенный статус подозреваемого должен быть снят в первую очередь, если дело действительно будет закрыто. И адвокаты будут добиваться этого. Но нас беспокоит то, что в случае, если дело о пропаже Мадлен положат на полку, кто будет продолжать ее поиски в Португалии? Информация из файлов местной полиции должна быть передана нашим следователям. Джерри и Кейт уже подали заявление о снятии секретности с некоторых документов. Я пока не вправе говорить, что это за документы и кому принадлежат. Адвокаты сейчас обсуждают этот вопрос. Возможное закрытие дела имеет прямую связь с тем, что Маккейны намерены получить доступ к информации, которая может помочь найти Мадлен. Если дело будет полностью закрыто и документы будут оставлены недоступными, это неправильно. Было бы гуманно со стороны следствия передать документы нашим специалистам, которые будут продолжать расследование, даже если полиция Португалии считает, что больше не может заниматься поисками Мадлен. Сказал в интервью Первому каналу BBC Кларенс Митчелл, представитель семьи Маккейн. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Ямало-Ненецком автономном округе разбился вертолет Ми-8. По предварительным данным, 9 человек погибли, сообщают в Министерстве по чрезвычайным ситуациям России. В Адлерском районе Сочи в результате взрыва в многоэтажном доме погибли 2 человека, более 30 пострадали. Причины взрыва выясняются. В столице Монголии, Улан-Баторе, в результате ночных беспорядков убиты 5 человек и более 300 ранены, сообщает Министерство юстиции этой страны. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Ну а в 2 часа дня в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Назову некоторые темы этого часа. Русский литературный «Мюнхен сегодня». «Гитлеровцы в Париже», выставка цветных фотографий. Новая книга Александра Генниса «Дзен футбола» и другие истории. Музыка Сергея Манукяна. Такие темы программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым, которая выйдет сегодня в эфир в 2 часа дня. Ну а в программе «Свобода в полдень» сейчас обзор центральных российских газет, визит генерального секретаря Совета Европы Терри Дэвиса в Москву и его переговоры с президентом Медведевым, а также резолюция Хастингса с обвинениями в адрес России. Такие темы мы выбрали сегодня для обзора. Обзор подготовила моя коллега Вероника Баде.
Издание «Газета» пишет о том, что Дмитрий Медведев принял генсека Совета Европы Терри Дэвиса. Обсуждался вопрос окончательной отмены смертной казни в России и ратификации 14-го протокола к Европейской конвенции по правам человека, без которой невозможно начать реформу Европейского суда по правам человека. Как отмечает газета «Газета», президент и генсек встречались впервые. Видимо, поэтому стороны тщательно избегали конкретных высказываний по рассматриваемым вопросам. Медведев был открыт для обсуждения проблем, и результат переговоров в данном вопросе был в высшей степени позитивным, сказал советник Дэвиса Матиас Груден корреспонденту газеты. Медведев ничего не стал обещать, но позитив европейцы увидели в том, что президент провел краткую экскурсию по истории либерализации наказания в России и напомнил, что многие граждане страны выступают за возвращение смертной казни. Эту тему продолжает российская газета. Терри Дэвис не учил российского лидера, как надо бороться за права человека и развитие демократии. Он предложил использовать потенциал и опыт старейшей европейской организации для решения задач обеспечения верховенства закона в России, преодоления правового нигилизма, укрепления независимости и эффективности российских судов. Также, как подчеркивает российская газета, на встрече поднимались вопросы ратификации протоколов об отмене смертной казни и реформе Европейского суда по правам человека, а также конвенции о предотвращении отмывания денег, полученных преступным путем. Другая важная тема сегодняшних российских газет. «Россия сдает сессию» – это заголовок из газеты «Коммерсант Дейли». Парламентская ассамблея ОБСЕ открыла счет антироссийским резолюциям, гласит подзаголовок. Газета пишет о том, что на сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ вчера была принята резолюция, по сути, осуждающая политику Москвы в отношении непризнанных республик на территории Грузии. Документ, инициированный в США, был одобрен, несмотря на бурные протесты российской делегации. Впрочем, на этом, как отмечает издание, неприятности для Москвы не закончились. Сегодня ассамблея рассмотрит предложение Украины осудить Голодомор, которое вполне может быть принято вопреки сопротивлению России. Газета подчеркивает, что третий день работы сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ заставил серьезно понервничать российскую делегацию. На вчерашнем заседании делегаты обсудили и приняли резолюцию, подготовленную американским конгрессменом Элси Хастингсом, которая выражает обеспокоенность нынешним состоянием безопасности в Грузии. В качестве главных дестабилизирующих факторов господин Хастингс перечислил практически все решения российского руководства в отношении непризнанных республик в составе Грузии, принятые за последние месяцы. Документ был принят большинством голосов. Ну а газета «Комсомольская правда» сообщает о том, что Абхазия перекрыла границу с Грузией. Таким образом, местные власти пытаются защитить туристов от новых терактов. Теперь для всех, кроме миротворцев и сотрудников международных организаций, находящихся в зоне грузино-абхазского конфликта, дорога через мост над Ингури закрыта до окончания курортного сезона. Причина проста, отмечает «Комсомольская правда», взрывы в Гаграх и Сухуми 29 и 30 июня, от которых пострадали люди.
Это был обзор центральных российских газет. Его подготовила моя коллега Вероника Баде. Следующая тема программы «Свобода в полдень». На курортах Турции остаются сотни российских туристов, у которых возникли проблемы с расселением в отелях и возвращением домой. Это клиенты компании «Детур», дочерней компании обанкротившегося туроператора «Васко». Всех туристов, купивших туры у «Детура», по мнению экспертов, удастся вывести в Россию не ранее 27 июля. С подробностями из Турции Елена Солнцева.
Около 40 градусов в тени. В ожидании чартера в аэропорту Анталии томятся сотни раздраженных туристов. Настроение и долгожданный отдых окончательно испорчены. Российские туристы в Турции оказались полностью беззащитны перед банкротством туроператора «Васко Детур». Для решения проблем россиян создана чрезвычайная рабочая группа. Прибывших на отдых по путевкам компании «Банкроты» размещают в отели, решают транспортные вопросы для тех, чье пребывание в Турции уже закончилось, организуют чартерные рейсы в Россию. Айше Арман, редактор туристического интернет-сайта. О банкротстве турецко-австрийской фирмы «Васко», материнской компании российского туроператора «Детур», объявлено официально. Компания полностью устранилась, отозвала своих сотрудников из России. Прекратив свою деятельность, фирма не расплатилась с долгами перед клиентами. На сегодняшний день долги компании составляют более 15 миллионов евро. Первые жалобы отдыхающих россиян поступили 26 июня. Тогда администрация одного из отелей в Алании отказалась разместить прибывших из Екатеринбурга туристов и попросила освободить номера тех россиян, которые уже находились на отдыхе по путевкам «Детур». В последующие дни подобные инциденты произошли в Анталии, Кемере, Сиде. Из-за банкротства туроператора хозяева отелей отказывались заселять россиян в номера, требовали повторной оплаты за проживание у сотен туристов и давали крышу над головой только при оплате наличными на месте. Президент Федерации отелей Турции Ахмет Барут заявил. Проблема растет как снежный ком. На турецкие курорты уже прибывают новые туристы с путевками от компании банкрота. Прогоревшая фирма принимала в Турции еженедельно не менее 1500 туристов из России. Уже проданы путевки на июль, август, сентябрь. Однако банкротство компании затронуло не только россиян, но и туристов из Австрии, Германии, Венгрии и Словении. Для возмещения потерь турист должен получить документальное подтверждение о невыполнении туроператором своих обязательств. Владельцы оплаченных путевок могут направить запрос по адресу компании «Детур» с просьбой подтвердить готовность выполнить обязательства по договору. В случае отказа компании от своих обязательств, турист может смело обращаться к страховщику. Менеджер турецкого туроператора Trek Travel Ванда Кирасчи уверяет, что в случае банкротства компании компенсацию просто не с кого получить. Пока свободного места в чартерах ожидают в аэропорту попавшие в беду российские туристы, владельцев злополучных путевок предупреждают, что компания «Детур» не может выполнять свои обязательства и вылетать на отдых по его путевкам нельзя. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Российские туристы, клиенты компании «Детур», оказались заложниками несовершенных законов, так считает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. По словам эксперта, действующая в России система финансовых гарантий не защищает клиентов туристических компаний. Интервью с Дмитрием Яниным записала Марьяна Тарачешникова.
Сумма финансовых гарантий для и крупной компании, и для мелкой одинаковая, это 10 миллионов рублей. Плюс к этому установленная процедура выплат достаточно сложная. Страховая компания может отправить вас в суд и затянуть выплаты на несколько месяцев. Мы предполагаем, что с детуром, к сожалению, тех денег, которые должна выплатить страховая компания «Росна», не хватит всем пострадавшим, так как уже сейчас известно, что в Анталии находится около 500 граждан России, оказавшихся в этой стране по ваучерам этой компании. Мы также знаем, что компания продавала путевки вплоть до сентября месяца, и сколько людей еще не смогут улететь, по этим путевкам можно только предполагать. Мы надеемся, что правоохранительные органы, в отличие от Ростуризма, исследуют, что произошло с этой компанией, сколько там на самом деле пострадавшим. Исследуют, не было здесь ли умысла, потому что путевки продавались до самого последнего момента. При этом деньги за отели, как сообщает консул России в Анталии, не переводились. И возмущение владельцев турецких отелей здесь тоже можно понять, так как фактически с ними не рассчитались, их также обманули, как обманули российских граждан. Сейчас люди вынуждены будут оплачивать все сами. Те, кто еще не улетел, они должны в срочном порядке связаться со своим турагентством, посмотреть внимательно, какое юридическое лицо у вас фигурирует как туроператор в договоре. И если там, не дай бог, стоит детур, пытаться договориться с турагентством о изменении отеля и о том, чтобы ваш отпуск все-таки состоялся.
В итоге получилось, что заложниками ситуации остались российские туристы. Это все происходит в пик туристического сезона. Что делать тем людям, которые не приобрели путевки у детура, но собираются поехать отдыхать и хотят знать вообще с их оператором, не случится ли подобная история? Вот как им проверить туристического оператора?
К сожалению, такого механизма нет. Разрекламированная система финансовых гарантий, как мы видим в ситуации с детуром, оказалась абсолютно бесполезной в отношении крупной компании. Соответственно, сейчас мы не можем давать потребителям какие-либо советы и говорить о том, что вот эта компания проработала там 5-10 лет, и она успешна, а вот этой компанией пользоваться нельзя, так как от банкротства не застрахован никто, от мошенничества также никто не застрахован. Я думаю, что с детуром будет какое-то расследование, потому что вот очень похоже на ситуацию, что компания в течение длительного времени работала по принципу пирамиды. То есть собираемые деньги с клиентов шли в счет оплаты тех туристов, которые улетали накануне, и компания просто не смогла справиться. Но вот сейчас можно говорить о том, что попытайтесь пользоваться услугами агентств, прежде всего, которым вы доверяете, потому что все-таки в агентствах работают более профессиональные люди, и они могут вам дать более актуальную информацию о том, кто из туроператоров аккуратно работает, а кто нет. И дальше уже будьте готовы к тому, чтобы со временем осваивать самостоятельную покупку авиабилетов, гостиниц. Это может быть не только дешевле, но и надежнее. То есть поступайте как европейцы, которые сейчас все больше и больше путешествуют без всяких посредников.
Ну и, наконец, Дмитрий, скажите, пожалуйста, а что делать вот тем людям, которые все-таки уже связались с детуром, оказались в Турции? У них есть какие-то шансы вернуть те деньги, которые были ими потрачены сверх того, что они уже заплатили?
Какие-то суммы люди получат, но не все. Сумма 10 миллионов рублей будет распределяться между всеми клиентами детура, которые оказались жертвами. Как я уже говорил ранее, по нашей оценке, число жертв достаточно большое, учитывая, что каждый турист в среднем оставил в этой компании не менее $1000. Вот вышеназванная сумма в 10 миллионов позволяет закрыть обязательства перед максимум 500 туристов. Вот эти 500 человек уже сейчас там, и еще несколько тысяч остались в Москве. Поэтому я думаю, что получить компенсацию полностью будет затруднительно.
Даже через суд?
Да, потому что компания банкрот, и имущество у этой компании, видимо, отсутствует. Вряд ли эта компания возобновит свою деятельность после такого скандала. Поэтому нужно вернуться и требовать, но шансы здесь достаточно низкие, что вы получите всю сумму.
С Дмитрием Яниным беседовала моя коллега Марьяна Тарачешникова. В 7 часов вечера слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Что стоит за новым российско-эстонским конфликтом? Взгляд из Таллина. С ведущим программы Виталием Портниковым беседуют председатель правления общества «Открытая республика» Евгений Криштафович и руководитель Международного центра оборонных исследований Кадри Ли. Ну, а во второй части программы «Свобода в полдень» новости мегаполисов, городская тема. Перейдут ли троллейбусы и трамваи Самары в частные руки? Расскажем о том, что можно увидеть на Фиолетовой улице, которая ведет из Парижа в Москву. Новости экономики и в завершении часа главные события в мире спорта. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве сейчас 12 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей. Я передаю слово моей коллеге Екатерине Безгачиной.
Радио «Свобода». Новости.
В Ямало-Ненецком автономном округе разбился вертолет Ми-8. По предварительным данным МЧС, 9 человек погибли. Сообщается, что на борту вертолета могли находиться до 17 человек. Подробностей происшедшего пока нет. В Адлерском районе Сочи произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. Погибли 2 человека, пострадали по меньшей мере 30. В результате взрыва разрушились перекрытия с 1 по 3 этажи. В Хабаровском крае автобус с детьми съехал в реку, один ребенок погиб. В Баргузинском районе Бурятии с подозрением на сибирскую язву госпитализированы 9 человек, 2 из них дети. Генпрокуратура России пока не знает, в какой стране скрывается предполагаемый убийца Анна Политковская. Об этом журналистам в Петербурге заявил генпрокурор Юрий Чайка. Во вторник глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин заявил, что убийца Политковской скрывается в Западной Европе и что следствию известна страна, где он находится. Верховный суд России сегодня продолжит рассмотрение жалобы партии «Союз правых сил» на итоги декабрьских выборов в Государственную Думу. В столице Монголии Улан-Баторе в результате ночных беспорядков убиты 5 человек и более 300 ранены. Об этом сообщило Министерство юстиции. Выступления протеста начались после объявления результатов парламентских выборов. В Афганистане южнее Кабула сбит вертолет международных сил под командованием НАТО. Жертв нет. Сообщается, что боевики открыли огонь из стрелкового оружия. Государства Африканского Союза призвали власти и оппозицию Зимбабве к диалогу. В декларации, принятой на саммите в египетском городе Шарм-эль-Шейх, содержится призыв к созданию в Зимбабве правительства национального единства. Чеченские правозащитники требуют провести расследование на месте предполагаемого массового захоронения на окраине Грозного. В Петербурге сегодня открывается международная конференция генеральных прокуроров 47 европейских стран.
Это была краткая сводка новостей на волнах «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Сейчас у нас в эфире панорама основных событий двух мегаполисов – Москвы и Санкт-Петербурга. Ее подготовила и представит вам Вера Володина.
Москва. Руководство столичной милиции сегодня вручает ценные подарки и почетные грамоты москвичам, помогавшим найти и задержать поджигателей автомобилей. Из 130 случаев возгорания машин в последний месяц 53 оказались поджогами. Возбуждено и расследуется 106 уголовных дел. Задержано 22 подозреваемых, в том числе 10 несовершеннолетних. Петербург. Городским правительством, производителями хлеба и торговыми предприятиями продлено соглашение о стабилизации цен на социально значимые сорта хлеба. Оно вступает в силу с 7 июля и предусматривает сохранение на прежнем уровне цены пшеничной муки первого сорта и нарезного батона и небольшое на 5% повышение стоимости ржаного хлеба. Москва. В подмосковной Щербинке дольщики незавершенного строительства организовали круглосуточное наблюдение за объектами. Они боятся, что дома, находящиеся в состоянии банкротства застройщика компании «Стройметресурс», достанутся кредиторам. Они не верят в обещания областных властей достроить дома, поэтому рядом со стройкой на улице Овражной поставили 4 палатки и вахтовым методом постоянно 20-30 человек участвуют в акции «Живой щит», рассказал один из участников Денис Потапов.
На сегодня машина, не проехала ни одна машина. На стройке работают 2 человека. Хотим, чтобы сюда приехал представитель Министерства строительства, представитель Федеральной службы приставов и представитель губернатора Громова. 20 числа было собрание, где нам представитель Министерства регионального развития Лисовский пообещал, что будет встреча, что там все мы решим. Встречи нет, они нам не звонили, и поэтому мы решили потребовать, чтобы они приехали сюда и здесь поговорили с нами, и решили наш вопрос.
Петербург. Активисты экологического движения «Зеленая волна» очистили берега Вокс и Влосево. Уборка 18 кубометров мусора стала одной из акций 12-го международного водного фестиваля Вокса. Здесь же экологи собирали подписи против предполагаемого строительства канала дублера Невы по реке Вооксе. Москва. Мемориальный комплекс жертвам политических репрессий, захороненным на бывшем спецобъекте НКВД КГБ «Коммунарка» в Ленинском районе, может быть создан либо рядом с самим местом захоронения, либо в Москве. Решение примет Объединенная комиссия правительств Москвы и Московской области. Официальные списки расстрелянных здесь насчитывают 8 тысяч человек, в том числе начальство ГУЛАГа и Соловецкого лагеря, все командиры флотов, Рыков, Бухарин, семья Тухачевских. Петербург. Возрождение традиции просмотра немого кино в сопровождении топеров в киноцентре «Родина». По проекту «Немое кино плюс живая музыка» 3 дня показывают первый в истории кино фильм ужасов немецкого режиссера Роберта Вины «Кабинет доктора Каллигари». Топеры – современные музыканты. Они представят фильм в 3 различных музыкальных интерпретациях. Новости Москвы и Петербурга. 2 июля. Вера Володина.
Власти Самары планируют превратить городские транспортные предприятия в акционерные общества, которые будут отданы в руки частных предпринимателей. Есть ли желание у областных предпринимателей взять на себя заботу о троллейбусных и трамвайных парках Самары? И как самарцы относятся к предложению мэрии? Об этом в репортаже нашего корреспондента Сергея Хазова.
Мэрия Самары планирует превратить транспортные предприятия города в акционерное общество. Планируется создание в Самаре нескольких акционерных обществ на базе муниципального пассажирского транспорта. Как сообщили в самарской мэрии, сейчас на балансе департамента транспорта находятся 4 автотранспортных предприятия и трамвайно-троллейбусное управление. Ежедневно на муниципальных маршрутах используется 281 автобус, 165 троллейбусов и 295 вагонов трамваев. По данным департамента транспорта, транспортные фонды города давно достигли высокого уровня износа и требует как замены, так и увеличения транспортных единиц в парках. Чиновники сами признают, что самарский общественный транспорт работает неэффективно, говорит работник мэрии Самары Галина Молчанова.
Так как не хватает муниципального транспорта, конечно, частные перевозчики, но чтобы не такие газельки, а нормальные, очень редко ходят, не по расписанию, чтобы чаще ходили. Чаще, конечно, только чаще.
Самарские власти могут поступить так же, как власти Тольятти, когда мэрия выдает инвестору площадку и транспорт, которые по оценочной стоимости вносятся в уставный капитал акционерного общества, и на эту сумму инвестор обязуется вложить денежные средства в закупку нового подвижного состава. Мэрия через муниципальные предприятия контролирует действия частника и устанавливаемые им тарифы. За передачу парка и маршрутной сети город получает 1/2 акций нового акционерного общества. Но при этом город должен контролировать всю работу новых структур, считает сопредседатель межрегионального общественного движения «Самарский транспорт» Александр Васильев.
Можно сочетать и государственную, и частную транспортные компании, тогда все будет нормально. Главное, чтобы политика в городе была выстроена правильно. И дороги были сделаны таким образом, чтобы можно по ним было и частникам, и государственным компаниям. Я считаю, это вопрос господина Тархова.
Простых самарцев в случае перехода муниципального транспорта к частным владельцам беспокоит прежде всего вопрос о возможном подорожании проезда. Власти вряд ли могут гарантировать, что новые владельцы автопредприятий не повысит цены за проезд на муниципальных маршрутах, считает водитель маршрутного такси Михаил Терентьев.
Я считаю, что нужно создать централизованные перевозки, совместно частные и совместно муниципальные, так как проблемы с транспортом бывают очень большие, и надо согласовать это, поскольку частные катаются, а определенной ставки там у них нету. Поэтому я считаю, что нужно создать совместные предприятия.
Рентабельность пассажирских перевозок зависит прежде всего от цен на горючие и смазочные материалы. В августе, когда в сельских районах начинается уборочная кампания, цены на бензин повышаются, а это приводит и к подорожанию проезда на городском транспорте. Частные владельцы, если им будет принадлежать общественный транспорт, обязательно повысят цены за проезд. Михаил Терентьев продолжает.
Они должны контролироваться федеральным законом и повышаться не больше 1 раза в год, а не 2-3 раза, как часто происходит на частном автотранспорте.
С 1 июля в Самаре уже начался эксперимент на общественном транспорте. Внедряется новая система оплаты проезда. Вместо привычных бумажных бумажных билетов, разных для разных видов транспорта, появилась одна пластиковая карта. Карта работает как электронный кошелек, на который можно начислить любую сумму. Пополнение счета карты производится как пополнение счета сотового телефона на терминалах платежных систем и в билетных киосках. Таким образом, для пассажиров исчезнут такие проблемы, как поиски мелочи, сдачи и другие трудности, связанные с наличным расчетом в салоне. Пластиковую проездную карту самарцы будут брать в аренду у фирмы «Самарская карта» по цене в 100 рублей на весь срок использования. Для студентов это обойдется в 75 рублей, а для школьников – 50 рублей. Местным пенсионерам транспортной картой станет социальная карта жителя Самарской области. Новшество с пластиковыми картами ввело в затруднение пенсионеров, не привыкших к современным электронным проездным, рассказывает Эмилия Львова.
Я поняла так, что с 1 июля будет 270 вот этот вот билет. По этим билетам, которые нам дали, там вот 270 рублей, например, я откатала, а остальные буду доплачивать.
По словам простых самарцев, общественный транспорт сегодня работает крайне неэффективно. Впрочем, как и чиновники транспортного отдела мэрии. Примером тому история с упразднением в июне троллейбусного маршрута по Волжскому проспекту, что в итоге доставило неудобства жителям Октябрьского и Ленинского района, продолжает пенсионерка Ольга Кравцова.
Отменили троллейбус, ликвидировали, автобусов месяц уже нет 11 номера. Это безобразие, мучают нас. Сколько я не звонила, ни департамент, никто не отвечает. Дозвонился уже до одной, которая занимается этим общим транспортом. Дает два автобуса. Один, говорит, будет коммерческий, другой будет по льготам. Но автобусы самые старые, дряхлые. Мы что, хуже всех, что ли, здесь?
Самарский общественный транспорт к концу этого года должен полностью перейти на систему электронных проездных. По словам чиновников, это позволит упорядочить финансовые потоки между мэрией и перевозчиками. Мэрия сможет реально сэкономить средства на оплате за льготников. Однако необходимость выкупать карты создаст проблемы в первую очередь для гостей города. А нерадивые кондукторы смогут подзаработать, провозя пассажиров за меньшую цену наличными. Кстати, сейчас подобные нарушения тоже встречаются. Нужно ужесточить контроль за соблюдением прав пассажиров общественного транспорта, считает член общества по защите прав потребителей Борис Соломонов.
И учеба, и оснащение, в общем, это деньги. Вот часть бы стабфонда туда и направили. Ведь мы же на старе работаем. Что в советское время наработали, на том и работаем до сих пор.
Пока никто из самарских предпринимателей не выразил желание стать совладельцем городского электротранспорта. Бизнесмены привыкли извлекать прибыль из маршрутных такси и легковых таксомоторов, а частный трамвай или троллейбус для них экзотика, пояснили в областной торгово-промышленной палате. Однако чиновники Самарской мэрии убеждены, что предложение об акционировании системы общественного транспорта непременно вызовет интерес со стороны бизнес-элиты. Тем временем простые самарцы в качестве альтернативы городскому транспорту осваивают велосипед. Впрочем, сетуя, что в Самаре, в отличие от Европы, практически нет цивилизованных велодорожек. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве открылась третья выставка мастеров прикладного искусства Франции под названием «Фиолетовая улица. Из Парижа в Москву». В этом году ассоциация «Один день, один ремесленник» представляет изделия, которые могли бы украшать легендарные замки Франции. По «Рю Виолет» прошлась Тамара Леленкова.
Французские художественные промыслы, которые представляет нынешняя третья по счету выставка «Фиолетовая улица», несомненно, имеют прямое отношение к обустройству замков. Ведь среди приехавших в Москву мастеров – краснодеревщики, золотильщики, ювелиры, оружейники, гравюры, скульпторы, художники. Однако их работы востребованы и сегодня. Об этом мне рассказал основатель ассоциации реставратор фарфора и керамики Жан-Клод Гийома.
На самом деле на этой выставке посетители могут не только смотреть и восхищаться, но также покупать, устанавливать контакты для дальнейшего сотрудничества. Конечно, вначале кажется, что все эти изделия очень дорогие, но это не так, потому что сами по себе они уникальны. Они создаются для определенного человека по уникальной методике.
Cela peut paraître cher, mais ce sont des produits de très très grande qualité.
Меняете ли ваш строй мыслей, когда вы садитесь, скажем, на кресло 18 века, 19?
Конечно же, когда я сажусь, например, в кресло 18 или 19 века, мое настроение и мое ощущение меняются. Это зависит в первую очередь от того, насколько качественно, хорошо сделано, допустим, это кресло. Если это действительно хорошая работа, то мое ощущение просто грандиозно.
Французские мастера сохраняют дух прикладного искусства. Изделие должно соответствовать индивидуальности человека, и в этом заключается его главная ценность. Я спросила у директора Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства Баржановой Маргариты.
Из того, что привозят, есть какие-то вещи, которые вас, как специалисты, могли бы удивить?
Вы знаете, конечно, есть, но дело в том, что мы музей, и, конечно, если говорить о том, что чтобы мы приобрели для своих фондов, мы покупаем только очень высокое искусство, для этого у нас созданы советы, для этого у нас очень квалифицированные специалисты, и поэтому на сегодняшний день мы пока не приобрели ни одной вещи в наши фонды, но очень много интересного, и я хочу сказать, самое главное, очень много полезного для наших народных художественных промыслов, для того, чтобы они поучились так себя представлять за рубежом, для того, чтобы продвигать свои бренды и свои произведения.
Действительно, французы умеют себя презентировать. Вместе с мастерами в Москву приехала певица Аник Сизарюк, а в парке музея можно будет отведать блюда изысканной французской кухни. Тамара Лиленкова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Ямало-Ненецком автономном округе разбился вертолет Ми-8. По предварительным данным, 9 человек погибли, сообщают в МЧС. В Адлерском районе Сочи в результате взрыва в многоэтажном жилом доме погибли 2 человека. Более 30 пострадали. Причины взрыва выясняются. В Бурятии с подозрением на сибирскую язву госпитализированы 9 человек, двое из них дети. В столице Монголии, Улан-Баторе, в результате ночных беспорядков убиты 5 человек и более 300 ранены, сообщает Министерство юстиции этой страны. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а мы переходим к новостям экономики и курсам валют. Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, 1 июля 2008 года составил примерно 130 миллиардов 300 миллионов долларов, а фонда национального благосостояния – 32 миллиарда 850 миллионов. Таким образом, общая сумма накоплений в них составила более 163 миллиардов долларов, увеличившись по сравнению с началом июня почти на 0,8%. Оба фонда были созданы в начале 2008 года за счет разделения между ними средств бывшего стабилизационного фонда России, в который направлялась часть доходов государства от экспорта российской нефти. Третий по величине банк Великобритании, Barclays, завершил покупку 100% акций российского Экспобанка, входящего в сотню крупнейших банков страны. Объем сделки составил 745 миллионов долларов. Ранее сообщалось, что Barclays намерен развивать как розничный, так и корпоративный бизнес Экспобанка. Потребительские цены на автомобильный бензин в России с 17 по 23 июня увеличились на 0,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 22 рубля 43 копейки, или по текущему курсу примерно 96 американских центов. С начала 2008 года автомобильный бензин в России в рознице подорожал уже на 15,8%, против 8,5% за весь 2007 год. Дания стала первой страной Европейского Союза, национальная экономика которой переживает сейчас рецессию на фоне высоких банковских ставок, с помощью которых сдерживает рост цен. Рецессия определяется как сокращение объема ВВП в течение двух и более кварталов года подряд. За три первых месяца 2008 года общий объем экономики Дании сократился на 0,6%, а в четвертом квартале прошлого года на 0,2%. Общий объем первичных размещений акций компании на мировых финансовых рынках с начала года составил 73 миллиарда долларов, на 41% меньше, чем в первой половине прошлого года, сообщило агентство Bloomberg. Это минимальный показатель, отмеченный в течение последних трех лет. Количество самих компаний, проводивших такие размещения, сократилось более чем вдвое – 702 в первой половине 2007 года до 333 в нынешнем году. При этом потери ведущих банков и финансовых компаний, связанные с кризисом на рынке недвижимости в США, составили в целом более 400 миллиардов долларов. Курс доллара на сегодня 23 рубля 47 копеек, на 6 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 98 копеек, по сравнению со вторником он подорожал на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 58 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Ну а завершает программу «Свобода в полдень». Традиционно выпуск спортивных новостей. Со мной в студии Дмитрий Морозов и Игорь Кытманов. Добрый день, коллеги. О чем расскажете?
День добрый. Ну, прежде всего, позвольте представить Игоря. Он дебютирует сегодня в нашем эфире. У Игоря солидный стаж довольно работы спортивным репортером, спортивным журналистом. В частности, на днях он побывал в рамках чемпионата Европы по футболу на матче России и Испания в Вене. Ну и так далее, и так далее. И Игорь вливается в наши сплоченные спортивные ряды «Радио Свобода». Я надеюсь, что у слушателей установятся такие же доверительные отношения с Игорем, как и со мной, с Валерием и Олегом Винокуровыми. Ну, вам слово, коллега. Начнем с последних спортивных событий, самых важных спортивных событий, прежде всего, на кортах Уимблдонского теннисного турнира.
Добрый день. Ну, коль уж речь зашла об Уимблдоне, я скажу, что россиянка Елена Дементьева обыграла свою соотечественницу Надежду Петрову 6-1, 6-7, 6-3 и вышла в полуфинал этого престижнейшего турнира, где встретится со знаменитой американкой Уинос Уильямс, которая не имела больших проблем в матче с Тамаринтона Сугарн из Таиланда 6-4, 6-3. Сирена Уильямс выиграла у Агнешки Радванской из Польши 6-4, 6-0, а китаянка Джен Зе одержала победу над представительницей Чехии Николь Вайдишевой.
Еще 6-2, одна сенсация 5, в женском 7, 6, одиночном 1, разряде. Да. Девушка, которая занимается 154-е, по-моему, место в рейтинг-листе WTA пробилось столь высоко на
по-моему,
турнире серии «Большого шлема».
А, по-моему,
китаянки
так еще не поднимались высоко, если мне не изменяет память.
Ну, тем более достижение красит эту спортсменку.
Ну, упомянули мы о чемпионате Европы. Тогда скажу, что во время чемпионата Европы по футболу антидопинговая служба УЕФА взяла 284 допинг-пробы. От каждой из 16 команд тестирование на протяжении турнира участвовали от 8 до 10 игроков, и ни одна проба не дала положительного результата. На фоне многочисленных допинговых скандалов в спорте в последнее время, я думаю, это довольно приятное событие.
Да, очень приятное событие, конечно.
Итак, чемпионат Европы закончился, но не за горами старт других крупных турниров. Накануне в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка следующего розыгрыша Лиги чемпионов. Киевская «Динамо» во втором раунде лиги встретится с победителем матча между ирландской «Драгедой» и эстонской «Левадией». Ну и напомню, что 1 августа состоится жеребьевка третьего квалификационного этапа. Именно с этого раунда в борьбу вступает московский «Спартак», вице-чемпион России. Но это будет еще не скоро, а вот уже 5 июля возобновляется чемпионат России.
Совершенно верно. Я два слова скажу еще о допинге. Действительно, это очень отрадное событие, тем более, что в канун Олимпийских игр в Пекине вот поступают сообщения о том, что некоторые сборные, целые команды снимают, в частности, болгары сняли и мужскую, и женскую команды штангистов, поскольку очень много спортсменов было, у многих спортсменов были положительные допинг-пробы в течение сезона, поэтому болгары, дабы не рисковать и не и в избежание скандальных ситуаций, так сказать, сняли вот своих штангистов. Болгарская сборная по штанге, по тяжелой атлетике является одним из фаворитов олимпийского турнира.
Ну, кстати, мы сказали о Еврокубках, когда «Спартак» начинает играть, а Лига чемпионов, чемпион России, «Зенит» когда начинает играть?
Уже со следующего раунда после «Спартака».
Итак, перед тем, как «Зениту» предстоит участие, дебют в Лиге чемпионов, разумеется, проведет команда еще достаточно матчей и в чемпионате России. Вот уже совсем,
более чем достаточно.
Более чем достаточно, с учетом многочисленных переносов. И это, кстати, бич, настоящий бич вот этого сезона в российском футболе. Неизвестно, как «Зенит» выйдет из ситуации. С учетом, опять же, того обстоятельства, что несколько игроков, 6 зенитовских игроков были представлены в сборной России. Ну, кто-то из них не играл. Как, скажем, травмированный Погребняк, Широков сыграл совсем немного. Но факт остается фактом. Люди были отвлечены. Ну, и для того, чтобы как-то оценить ситуацию, которая сложилась в паузе в чемпионате России во время Евро-2008, мы обратились к известному специалисту, бывшему тренеру московского «Динамо» Алексею Петрушину.
Есть очень великолепное выражение. Бернард Шоу как-то сказал: глядя в прошлое, обнажите голову, глядя в будущее, засучите рукава, на старой телеге далеко не уедешь. Да, праздник закончился, начинаются будни. И, естественно, все мы ожидаем такого, наверное, футбола, особенно в исполнении наших игроков сборной, и такой же игры в чемпионате. Все, что касается, связанное с переносами, ну, мне сложно судить. Тем более у «Зенита», например, этих переносов столько, что им просто тяжело будет. Тяжело будет, а учитывая то, что все-таки в сборной были представлены ведущие футболисты, два игрока, которые вообще вошли в символическую сборную. Естественно, настроиться на уже внутренний чемпионат им будет достаточно тяжело. То есть и сыграть так же. Особенно вот поначалу так, как они провели матчи на чемпионате Европы.
Да, действительно, очень трудно будет реадаптироваться в условиях российского футбола игрокам, которые попали, в частности, например, в символическую сборную чемпионата Европы и так далее. Но есть такие предположения, что этим игрокам, в частности, Аршавину, Жиркову, будет вообще теперь трудно выступать в России, поскольку они достигли определенного уровня, заметный след оставили в Европе. Алексей, вы сторонник того, чтобы эти футболисты, ведущие российские игроки, поскорее уехали в топ-клубы Европы?
Ну, это, наверное, двоякое мнение. С одной стороны, чемпионат Европы, так же, как и чемпионат мира, как выставка, можно сказать, достижение, будем так говорить, в кавычках. Ну, вот, и любой игрок, попадая, особенно, наверное, наших касается игроков, все-таки у нас в основном представители-то российского чемпионата, естественно, они хотят себя продать хорошие клубы, не средние, а действительно в топ-клубы. И вот та ситуация, которая складывается вокруг Аршавина, вокруг Жидкова, вот, Акинфеева, ну, еще, может быть, 2-3 футболистов, естественно, такое внимание и желание этих игроков, наверное, уехать, оно, естественно, будет преобладать. Вот, тем более, ну, насколько я знаю, из прессы того же Аршавина, то есть интересуется Барселона, насколько, опять я владею информацией, это его любимый клуб, того же Жиркова. Естественно, желание у них будет, а надо им или не надо, я думаю, что решать это им, а так, в принципе, в этом нет ничего зазорного, ведь футбол... Хотим мы этого или не хотим, это бизнес, это большой бизнес. И если игроков приглашают сильнейшие клубы, я подчеркиваю, сильнейшие клубы Европы, а почему бы и нет? А почему бы им не попробовать? Потому что время уйдет.
Ну, предположим, уедут ведущие российские футболисты в зарубежные команды, ведущие же. Есть молодые, талантливые российские футболисты, которые займут их места, в частности, из низших дивизионов? Вы хорошо знаете обстановку.
Достаточно мало, будем так говорить. Ну, по крайней мере, то, что я вижу, таких молодых ребят, вот, на протяжении 2 сезонов, которые бы на сегодняшний день могли, будем так говорить, претендовать на место в премьер-лиге. Поэтому я бы так не говорил. Мало таких молодых футболистов, которые, ну, так, какой, заслуживающие внимания команд премьер-лиги.
Но это означает, что в отборочном цикле чемпионата мира уже Гусухиденку придется рассчитывать на пул тех же самых игроков, которые играли.
Ну,
на
мы же не должны забывать, что у нас была одна из самых молодых команд. То есть этой команде еще расти и расти. То есть по возрасту они вполне могут, будем так говорить, и отборочный чемпионат мира, и на следующий чемпионат Европы, в принципе, эти игроки могут еще играть, но даже, я думаю, и следующий чемпионат мира. То есть если все сложится удачно.
Такова точка зрения известного футбольного специалиста Алексея Петрушина.
Спасибо, Дмитрий. Выпуск спортивных новостей подготовили Игорь Кытманов и Дмитрий Морозов. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей у нас в эфире программа «Час прессы», и речь пойдет о Лиссабонском соглашении. Выдержит ли Евросоюз проверку на прочность?
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Взрывные устройства были заложены в мусорные урны.
Единственной альтернативой в этом случае была бы только одна. Удвоение тарифов немедленное.
Мы должны поддержать народ Зимбабве.
Всего на пост мэра баллотировались 3 кандидата. Кремль усиливает свои позиции на местах.
Турист из Екатеринбурга впал в кому и был помещен в реанимацию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.